легко заметить, на каких отношениях сосредоточивается преимущественно участие летописца – на отношениях к немцам Ливонским и к Новгороду. Мы заметили, что жалоба на непособие от новгородцев служит постоянным припевом псковского летописца. В северо-восточной летописи вообще в описываемое время, именно с конца XIV века, замечаем важную перемену. Годы мироздания перестают считаться с марта и начинают считаться с сентября. Заметим и перемену в веществе рукописей. С XIV века вместо пергамена стали употреблять бумагу, сделанную из клопчатой и тряпичную. На юго-западе во второй четверти XIII века славился певец Метуса, которого летописец называет «славутным» и говорит, что он по гордости не хотел служить князю Даниилу. Метуса находился, как видно, в службе владыки Перемышльского, ибо взят был в плен вместе со слугами последнего. До литовского владычества юго-западные русские князья Рюриковичи в любви книгам подражали, как видно, своим предшественникам. О Владимире Васильковиче Волынском читаем, что он говорил ясно от книг, потому что был философ великий. Этот князь сам трудился над переписыванием книг. Так говорится, что он сам списал Евангелие и Апостол. Другие священные и богослужебные книги велел переписывать и раздавал по церквам. Молитвенник купил за 8 гривен кун. Что касается юго-западной, то есть Волынской летописи, то к сказанному прежде мы должны прибавить теперь, что эта летопись любопытна отсутствием хронологии, ибо годы, выставленные в дошедших до нас списках, выставлены позднейшими переписчиками. Первоначально же летопись составляла сплошной рассказ, как это, например, ясно видно между годами 1259 и 1260. Для объяснения этого служит следующее место летописи, находящееся под 1254 годом. В та же лето, времени минувшу, хронографу же нужа есть писать и все, и вся бывшая. О, вог даже писать и в переднее, о, вог даже возступать и в заднее. Чты мудрый разумеет, число же летом в день писахом, в заднее впишем по антивухийским сором олумпиадам. Грцкими же численницами, римский же високостом, яко же Евсевий и Памфил, и нии хронографи списаша от Адама до Христоса. Вся же лета спишем росчетше во заднее. Здесь слова «о вог даже» нужа писать и в переднее, «о вог даже воступать и в заднее» показывают нам, что летописец тяготился хронологическим порядком, который заставляет прерывать нить однородных известий. Понимал, что иногда нужно вести рассказ сплошь в продолжении нескольких лет и потом опять возвращаться назад к другого рода событиям. Должно прибавить также, что рассказ о кончине князя Владимира Васильковича обличает современника-очевидца, писавшего в княжении преемника Владимирова, Мстислава Даниловича. На это указывают следующие слова в обращении к Владимиру. «Восстани, видь брата твоего, красящего стол земли твоя, к сему же вишь и благоверную свою княгиню, как у благоверье держит по преданию твоему». Касательно образованности волынского летописца, мы должны заметить, что он знает Гомера. Так под 1232 годом читаем. «О, лесть зла есть! Яко же о мир пишет, до обличенья сладка есть, обличена же зла есть». Русский язык остался господствующим, письменным и правительственным, и после утверждения власти князей литовских в Западной Руси. На русском же языке продолжались писаться и летописи, следы которых можно отыскать в XIV веке. До нас дошла летопись от первой половины XV века, в которой говорится, что она есть сокращение древнейших. Рассказ ее отличается особенною наивностью. Мы окончили тот отдел русской истории, который по преимуществу носит название «древней истории». Мы не можем расстаться с ним, не показавши его общего значения, не показавши отношений его к следующему отделу, тем более что теперь каждое слово наше будет находить подтверждение в прежде сказанном читателю уже известном. На великой северо-восточной равнине, на перекрестном открытом пути между Европою и Азией и между Северною Европою и Южною, то есть между Новою Европою и Старою, на пути из варяг в греки основалось государство русское. «Земля наша велика и обильна», — сказали племена призываемым князьям. Но они не могли сказать, что великая и обильная страна их хорошо населена. То была обширная, девственная страна, ожидавшая населения, ожидавшая истории. Отсюда древняя русская история есть история страны, которая колонизуется. Отсюда постоянное сильное движение народонаселения на огромных пространствах. Леса горят. Готовится богатая почва, но поселенец недолго на ней останется. Чуть труд станет тяжелее, он идет искать нового места, ибо везде простор, везде готовы принять его. Земельная собственность не имеет цены, ибо главное дело в населении. Населить как можно скорее, перезвать отовсюду людей на пустые места, приманить всякого рода льготами, уйти на новые, лучшие места, на выгоднейшие условия, в более мирный, спокойный край. С другой стороны, удержать население, возвратить, заставить других не принимать его. Вот важные вопросы колонизующейся страны, вопросы, которые мы встречаем в древней русской истории. Народонаселение движется. Славянский колонист, кочевник-земледелец с топором, косою и плугом, идет вперед все к северо-востоку, сквозь финских звероловов. От такой расходчивости, расплывчатости, привычки уходить при первом неудобстве, происходила полуоседлость, отсутствие привязанности к одному месту, что ослабляло нравственную сосредоточенность, приучало к исканию легкого труда, к безрасчетливости, какой-то междоумочной жизни, к жизни день за день. Но рассматриваемая нами страна не была колония, удаленная океанами от метрополии. В ней самой находилось средоточие государственной жизни. Государственные потребности увеличивались. Государственные отправления осложнялись все более и более, а между тем страна не лишилась характера страны колонизующейся. Легко понять, какие трудности должно было встретить государство при подчинении своим интересам интересов частных. Легко понять происхождение этих разного рода льготных грамот, жалуемых землевладельцам, населителям земель. Если колонизация имеет такое важное значение в нашей истории, то понятно, как должно быть важно для историка направление колонизации, ибо это направление будет вместе и направлением общего исторического движения. Направление колонизации мы узнаем из первых строк летописца, который говорит о движении славянских племен с юго-запада к северо-востоку, с берегов Дуная к берегам Днепра и далее на север и восток. Таким образом, два племени, которым принадлежит новая история Европы, славянская и германская. При разделении между собою европейской почвы, будущей исторической сцены, движутся путями противоположными. Германское от северо-востока к юго-западу, славянское наоборот, от юго-запада к северо-востоку. Судьба этих племен определилась означенным движением, определилась природою стран, занятых вследствие движения, прежним бытом этих стран, их прежними отношениями. Здесь прежде всего нам представляется вопрос, почему в древней истории главного славянского государства, представителя славянских государств по могуществу и самостоятельности, мы замечаем движение именно на северо-восток. Если германские племена при своем западном движении разрушили Западную Римскую империю, поселились в ее областях, основали здесь отдельные государства, то почему же славянские племена при восточном движении не разрушили Восточной Римской империи и не основали на ее развалинах новых государств? Почему вместо юго-восточного направления они приняли северо-восточное? Причин тому много. При движении своем к юго-востоку славяне должны были сталкиваться со стремительным движением азиатских племен, прорывавшихся через Каспийские ворота по нынешней Южной России к западу. Известны движения гуннов, аваров и судьба народов, которые подпадали их натиску. От Среднего Днепра славянским племенам нельзя было двигаться к югу и юго-востоку. Оставалось только направление северо-восточное, и мы видим, что племена от Среднего Днепра двигаются в этом направлении к Десне, к Оке. Но и здесь даже они небезопасны от азиатцев, и здесь они принуждены были платить дань коз-арам. С другой стороны, однако, мы видим славянские племена на Нижнем Дунае. Видим славянское народонаселение и гораздо южнее, на Балканском полуострове. Но славяне здесь не господствуют. Восточная империя держится, на что есть также свои причины. Во-первых, здесь империя была еще крепка. Здесь были собраны все остальные жизненные силы ее, благодаря которым она и просуществовала до половины XV века. Раньше этого времени ее не могли разрушить ни готфы, ни аравитяне. Славяне были ближе, но у них не было достаточных сил. Азиатские народы, стремившиеся с востока на запад, постоянно разрезывали славян. Мы видели, как азиатцы оттолкнули русских славян от юга и заставили их взять для своего движения северо-восточное направление. Западных славян задерживали немцы. Таким образом, к Нижнему Дунаю, на Балканский полуостров, не приходили постоянно новые массы славянских племен, которые бы теснили одни других, заставляя прежде пришедших двигаться вперед, как это было на западе у германских племен. Мы видели, как мадьяры окончательно разрезали чехо-моравских славян от иллирийских нижнедунайских, порвали связь между ними, начинавшуюся было посредством народной славянской церкви. Основание русского государства на Великом Восточном пути из Балтийского моря в Черное, соединение под одною властью славянских племен, живших по этому пути и около, могло, по-видимому, переменить дела на Востоке. Лодки Олега являются под Константинополем, Святослав поселяется на Дунае. Но судьба Святослава показала ясно, что первые русские князья не могли иметь для Восточной империи того значения, какое Одоакры и Кловисы имели для Западной. Славянские племена, вошедшие в состав русского государства, раскинулись широко и привольно по огромной северо-восточной равнине Европы. Они не получали никакого толчка с севера и северо-востока. Ничто не побуждало их покидать землю великую и обильную и отправляться искать новых земель, как то делали германские племена на Западе. Ничто не побуждало их предпринимать стремительного движения целыми массами с севера на юг, и Святослав вовсе не был предводителем подобных масс. Он оставил назади громадное владение, редкое население которого вовсе не хотело переселяться на юг, хотело, чтоб князь жил среди него и защищал его от диких степных орд. Ты, князь, чужой земли ищешь, а нас здесь чуть не взяли печенеги, говорят киевляне в предании. Знак, что у киевлян была своя земля, а чужой искать они не хотели. Святослав был предводителем только небольшой дружины, которая, несмотря на всю свою храбрость, не могла произвести никакого важного переворота на Балканском полуострове. Вытесненный Цимисхием с берегов Дуная, Святослав погиб в степи от печенегов.